Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Сегодня, как я уже анонсировал, мы поговорим с вами о Мартине Лютере Кинге. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ему присудили Нобелевскую премию мира. Он стал самым молодым, ему было 35 лет, обладателем этой награды. Награду, которую он, безусловно, получил заслуженно. Я думаю, что в наши дни это уточнение, оно наиболее актуально, потому что, согласитесь, я так мягко скажу, последнее время раздача Нобелевской премии мира, ну, вызывала, так опять же, мягко скажем, вопросы. И очень-очень-очень серьезные вопросы, во-первых, к тем, кому это отдавалось премия, и, собственно говоря, те, кто ее давал, и за какие заслуги, конечно. Вот. Тогда это было действительно самое настоящее такое откровение, это была победа добра в самом широком смысле этого слова. Мартин Лютер Кинг, он остался верен себе, он отдал все свои деньги, которые он получил. На то время это было порядка 54 тысяч долларов. Это большие деньги для 60-х годов. Это можно смело сейчас умножать, но на 15 это уж точно. Он отдал движению за гражданские права. Все до копейки. Хотя он никогда не был человеком, который не нуждался в деньгах. Это всегда была проблема для него, потому что он зарабатывал свои деньги, читая лекции, преподавая, будучи проповедником Баптистской церкви. То есть, ну, что называется, жил на зарплату. Там никаких грантов, как вы понимаете, в то время, никаких там ВОК-движений там, или МИТУ там, и прочее-прочее там. Этого ничего не было, и, конечно же, то, каким образом сейчас Black Lives Matter, вот эти нынешние так называемые лидеры, купаются в казенных деньгах, покупая себе недвижимость, это, конечно, ну, не про Мартина Лютера, этого Кинга, это уж точно, совершенно. Я как раз эту тему сейчас хочу затронуть для того, чтобы показать, провести параллель. Ну, я не хочу сейчас, знаете, так вот на расовом принципе, потому что, конечно же, огромное количество сейчас так называемых лидеров негритянского движения, которые просто являются позорищем настоящим самой идеи движения за гражданские права. Я хочу сказать, что именно с подачи Мартина Лютера Кинга была отменена 24-я поправка Конституции, подушный налог, это когда, так сказать, облагался, так сказать, ну, это дискриминационный налог был, конечно, такой. Но, помимо всего прочего, он был, у истоков стоял у знаменитого закона о гражданских правах, когда, по крайней мере, на бумаге американское правительство уравняло все расы, все нации в Америке. Они стали обладать одинаковыми правами. Конечно, это не все так просто было. Конечно же, южные штаты сопротивлялись. Конечно, еще тогда были рестораны для, так сказать, черных, рестораны для белых, гостиницы для черных и для белых. Кстати, он был убит в гостинице недалеко от Мемфиса. Она называлась Лоррейн. Это была гостиница его друга. Он назвал эту гостиницу в честь своей жены Лоррейн, и они были очень близко знакомы, но это была гостиница для черных. Это была гостиница для черных. Он вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Он был со своим другом, до сих пор живущим, Джесси Джексоном, очень популярным негритянским деятелем. В свое время он баллотировался даже в президенты в 90-е годы, безуспешно от демократической партии. Вот, и он был застрелен. По версии, это был такой Джеймс Л. Рэй, который, собственно говоря, был признан виновным, приговорен к 99 годам. Но я вам хочу рассказать другую историю, потому что сейчас, особенно вот в наше время, действия вот так, скажем, под чужим флагом, я думаю, эта тема, она достаточно актуальна. Поэтому давайте мы сегодня с вами поговорим, разберем, во-первых, поговорим о самом Мартине Лютере Кинге, потому что этот человек, безусловно, заслуживает нашего внимания. Это прекрасно образованный человек, блестящий оратор, человек, который, пройдя через все перипетии дискриминации и расизма тогдашней Америки, тем не менее, считая себя учеником Махатмы Ганди, он ратовал за ненасильственное сопротивление. Это, кстати, стоило ему очень многих потерь друзей, потому что тогда были очень активны различные боевые группы, которые предлагали активно военным, так сказать, насильственным образом бороться за права. Наверняка вы слышали о таком движении «Черные пантеры», которые были просто военизированы, но тем не менее, вот он придерживался этого правила, и, конечно же, он своими, за очень короткую жизнь, ему 39 лет было, когда его убили, можете себе представить, 39 лет, и вот, собственно говоря, он добился гораздо больше, чем все эти боевые группы вместе взятые, и именно отчет Новой Америки начинается именно вот с Мартина Лютера Кинга, с его движения, потому что это был один, я не знаю, это вообще-то, наверное, единственный негритянский лидер, причем он никакой официальной должности не занимал, он был проповедником, священником, у него было юридическое образование, но он, так сказать, был как бы министр, то есть они называют это не министр, конечно, а это именно проповедник, то есть священнослужитель того времени. Я хочу сказать, что, конечно же, он был блестящий оратор. Его речи, она просто, знаете, завораживает вот по манере исполнения. Этот тягучий такой южный акцент, с которым он говорил, это постоянно было, знаете, это такое впечатление было, что это была какая-то молитва. Молитва во здравие всего. Особенно, конечно, его знаменитая речь «I have a dream», «У меня есть мечта». Это я искренне советую, даже в переводе она звучит совершенно потрясающе. Совершенно потрясающе. И бог, ну как же актуально. Даже вот сейчас это звучит очень и очень актуально, потому что это была адресация на будущее, это было видение Мартина Лютера Кинга будущей Америки, Америки, где должна быть гармония, любовь и, так сказать, конечно же, божественное такое начало. Он верил в это, он верил в христианскую мечту, он верил в американскую мечту, он искренне надеялся, что это можно сделать. Но вот как это все, так сказать, как это все произошло, мы с вами видим, это, ну, произошло совершенно-совершенно по-другому. И, конечно же, наследие Мартина Лютера Кинга, я могу, наверное, все-таки с полным основанием говорить, что сейчас и черные, и белые Америки, они просто забыли это. Они просто забыли. То же самое, когда они забыли слова в свое время великих американцев, которые сыграли свою роль. При всей неоднозначности, я сейчас не хочу идеализировать никого абсолютно. Вот. Ни Джона Кеннеди, ни Роберта Кеннеди, ни Франклина Делано Рузвельта. Но, тем не менее, вот те заповеди, которые были... которые говорились тогда, в очень большой степени это были правительские все-таки вещи. Отголоски этого вы можете услышать сейчас в выступлениях Роберта Кеннеди-младшего, сына Роберта Кеннеди, убитого в отеле «Амбассадор» в Калифорнии, и, конечно же, племянника Джона Кеннеди. Отголоски этого есть. Посмотрите, он говорит там, в принципе, что он говорит? Он, так сказать, в очень большой степени повторяет те нарративы, которые говорили его предки вот в 60-е годы. И он просит вернуться вот к этому восприятию действительности, которое с его точки зрения, я думаю, не безосновательно послужило началом ну, определенного диалога между двумя вот системами, между двумя странами. И в конечном итоге мы с вами знаем, что это послужило хорошей причиной избежать вот этого кризиса, Карибский кризис, это фактически ядерная война. Так что, конечно же, это... Очень все, я думаю, сакраментально. Американцы не вспоминают Мартина Лютера Кинга, даже лидеры негритянских организаций. Они, так сказать, абсолютно, что называется, заболтали уже его. Но я, тем не менее, хочу вам привести несколько цитат его, чтобы мы с вами поняли о том, что же это был за человек Мартин Лютер Кинг. И насколько все-таки не востребованы сейчас вот в Америке, к сожалению, те его мысли и идеи по поводу будущего Америки. А те негритянские лидеры, которые сейчас мы видим, ну, начиная там с вице-президента и туда вниз, это просто какое-то позорище. Это люди, которые позорят свои. Вы знаете, что относительно недавно лидер движения Black Lives Matter, она была, так сказать, ее не рискнули арестовать, но против нее выдвинули обвинение в краже 2 или 3 миллионов. Она купила себе недвижимость, причем подлая ситуация заключается в том, что она купила себе недвижимость в белом районе. То есть она не среди своих братьев и сестер хотела жить. Она купила себе дом там, где живут, ну, что называется, белые люди. Это вот когда читаешь такие вещи, когда смотришь, как это все происходит, и потом ты читаешь, и вот я вам говорил, Мартин Лютер Кинг, который отдал всю свою Нобелевскую премию на борьбу за ненасильственную борьбу за гражданские права, сравниваешь, невольно сопоставляешь просто масштаб личности, величина этих людей, то, как они говорят, то, что они говорят, то ты понимаешь, насколько все-таки низко сейчас пал, ну, не, я не буду говорить Америка, но, по крайней мере, политический истеблишмент Америки. Как же сейчас нужен вот этот голос разума, голос проповедника, голос ненасильственного сопротивления всему тому же, перед чем сейчас предстает Америка, эти вызовы, которые сейчас перед ней, и, собственно говоря, не только перед ней, мы с вами же видим прекрасно, что те тектонические сдвиги, которые происходят внутри Америки, они отражаются на всем мире. Посмотрите Европу, Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Украина, посмотрите, сколько всего этого. А Мартин Лютер Кинг, он говорил тогда уже достаточно четко вот о том, что происходит и что говорит. Так что давайте вот мы с вами поговорим на эту тему. Как всегда у нас, я обязательно буду брать ваши звонки. Позвольте напомнить, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и ютуб-канал «Говорит Москва». Да, совершенно верно, и 95 лет в этом году исполняется со дня рождения Мартина Лютера Кинга. Вот, мне просто будет интересно, если Бог даст, доживем, посмотреть, а вот как Америка столетие Мартина Лютера Кинга отметит. Да, есть день Мартина Лютера Кинга, это федеральный такой общенациональный праздник, но я еще раз хочу повторить, если по сути смотреть, то все это очень, это все совершенно по-другому, это все по-другому. Вот посмотрите, что говорил Мартин Лютер Кинг, допустим, о войне во Вьетнаме, он был ярый противник ее. Бог не призывал Америку делать то, что она делает сейчас в мире. Бог не призывал Америку участвовать в бессмысленной, несправедливой войне во Вьетнаме. И мы преступники в этой войне. Мы совершили больше военных преступлений, чем любая другая страна в мире. Это во время у него, как говорится, вот во время проповеди, это было, тоже была такая очень сакраментальная речь в 1968 году в Атланте он это произносил. Но замените сейчас слово «Вьетнам» на слово «Украина». Ну разве это не то? Бог не призывал Америку участвовать в бессмысленной, несправедливой войне на Украине. И мы преступники в этой войне. Ну вот согласитесь, что разве нельзя, так сказать, вот, подписаться и сейчас под этими словами? Я, конечно, не хочу сейчас, что называется, переделывать и вставлять, что называется, мои слова в речь самого Мартина Лютера Кинга. Но смысл, я думаю, как раз именно вот в этом сейчас. О лидерстве он говорил так. Настоящий лидер – это не тот, кто ищет консенсус, а тот, кто его формирует. Ну, мы видим, как Америка формирует сейчас свое лидерство. Я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем. Так что, конечно, это... О решении конфликтов. Истинный мир – это не просто отсутствие напряжения. Это присутствие справедливости. Ну... Уже это уж явно, как говорится, не про нынешнюю Америку, по-моему, это уже совершенно четко. Джеймс Л. Рэй, он был, что называется, достаточно такая одиозная личность. Да, он принадлежал к таким праворадикальным кругам. Вот, и, конечно же, когда было совершено убийство, он достаточно, ну, недостаточно быстро, но, тем не менее, он был, так сказать, арестован. И был привлечен к суду, и достаточно быстро это было. Все бы, как говорится, ничего. Но здесь есть одна вещь, которая уже тогда, я помню, 90-е годы, когда рассматривался его апелляция, это был 90, если мне память не изменяет, 97-й год. Я как раз был тогда в Америке. И вот ходили мнения, что Рэй был использован как козел отпущения. Точно так же, как в свое время Ли Харви Освальд был использован в деле об убийстве Джона Кеннеди. Одним из доводов сторонника было то, что признательные показания Рэя были получены под угрозой вынесения смертного приговора. Значит, его действительно шантажировали, и его заставили, собственно говоря, признаться в том, что это именно он стрелял, и именно он убил Мартина Лютера Кинга. Почему я сейчас об этом говорю? Это достаточно серьезное, что называется, обвинение. Но дело в том, что тогда, в 97-м году, произошла одна, вот, так сказать, очень любопытная вещь, которая, ну, она тогда, знаете, всколыхнула всю Америку, потому что тогда, именно тогда, в Нью-Йорке, если мне память не изменяет, с убийцей, с Рэем, встретился, он уже тогда болел раком, и его дни были сочтены, он в 98-м году, по-моему, умер уже в тюрьме. Встретился сын Мартина Лютера Кинга, именно встретился с этим Рэем, понимаете, в чем дело? И вот это вот очень вообще, это достаточно, знаете, ну, не то что странно, а просто, ну, непонятно. Сына звали Декстер Кинг, он, соответственно, и он публично поддержал Рэя и сказал, вы можете себе представить, я еще раз хочу повторить, сын Мартина Лютера Кинга, Декстер Кинг, он сам заявил, что он не верит в виновность Рэя. И более того, я был свидетелем того, я вам обещал рассказать о встрече, это была встреча как раз... Это было в Нью-Йорке. Он лично подошел к нему и пожал ему руку, потому что он был, так сказать, там допущен как раз до, так сказать, вот во время повторного слушания его переводили из тюрьмы, и он как раз, так сказать, вот имел возможность это. Я видел, как сын жал ему руку и говорил, что он не верит в официальное обвинение, он и говорил о том, что за этим стоял, так сказать, заговор вот именно против Мартина Лютера Кинга. Потому что он такую колоссальную популярность набирал, как я уже сказал, именно не только среди негритянского населения, это уж там, как говорится, он был царь и бог, но он и среди белых. Так, частично, очень-очень так, знаете, частично это отображено в фильме «Водитель мисс Дейзи», если вы помните, с Морганом Фрименом, такой тоже оскароносный фильм. Я не хочу, так сказать, особо говорить о его художественных достоинствах, но там как раз хотя бы вот так вот вскользь показано, что даже вот белые интеллектуалы, они очень интересовались речью Мартина Лютера Кинга и ходили на его собрания, на его проповеди, на его митинги, где он выступал, и все были вот в восторге от этого. Это тоже говорит об очень и очень многом, потому что вырваться вот из этих рамок, скажем так, национальной расовой принадлежности и быть понятным и близким другим людям, этого ведь никто не мог достигнуть на тот момент. Даже величайшие, допустим, даже величайшие спортсмены того времени, они, так сказать, не пользовались такой популярностью и уважением, самое главное. Так, давайте мы не будем забывать. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Рафаэль,
да.
Вот когда в 50-е в Америке в январе первый раз День памяти Кинга стал выходным, в Москве вышла книга Тассовцев, Лосева и Петрусенко про другое громкое убийство, про Кеннеди, Эхо Далласа. Оказывается, уже вечером 22 ноября армейское командование в Форт Лодердейле во Флориде получило из Вашингтона шифровку, что пока нет указаний, что это Гавана, но будьте готовы к СВО против Кубы. Mm-hmm. Вот как говорится... Знаете, замените слова. И там еще слова Алина Даллеса, что есть люди, которые в крохотной и народной детали могут разглядеть следы тщательной маскировки. Я думаю, это про внимание к деталям слушателя Рафаэля Ардуханяна. Вот, что, знаете, блестящий американист, ваша школа для нас. Вот.
Спасибо.
Если можно, пожалуйста, в Америке какая-нибудь книги американистов про США, там, Иваняна, там, Кондрашова, вот, Тасовцев, может быть, какая-нибудь вспомните?
Да, спасибо. Да. Да, спасибо. Да, да, вы, я очень рад, что вы упомянули имя одного из моих учителей, Иваняна. Это действительно, так сказать, был... Это вот эта старая школа американистов, которая сейчас, конечно, только нынешний институт США и Канады, он только мечтать, конечно, может об этом. Он, к сожалению, скончался. Вот. Да, действительно, были тогда как раз. Тогда и Томас Колесниченко, тогда и Иванян писали об этом. Многие американисты писали, особенно, конечно, наиболее... Более полно эту тему раскрыл Валентин Сергеевич Зорин, мой учитель. Его книги «Владыки без масок», «Мистер Миллиард», они как раз рассказывали в очень большой степени об этом, об том событии. Вы очень справедливо, Ростислав, упомянули Лорендейл, Флорида, потому что это в какой-то степени, в очень большой степени, говорит о причинах убийства и Джона Кеннеди. Потому что, как вы знаете, один из следов, одна из ниточек таких, которая вела вот к заговору, это было недовольство спецслужб и военного руководства Америки тем, каким образом Джон Кеннеди распорядился. Ну, это знаменитая катастрофа в заливе свиней, когда десант ЦРУ совместный спецслужб, он просто провалился. Кубинцы их, простите, расколошматили в течение нескольких секунд. Это было... так сказать, позорное такое, скажем так, бегство оттуда. И Кеннеди этого простить не могли, потому что Кеннеди решил это спустить на тормоза. И если вы помните, один из пунктов от урегулирования Карибского кризиса, это не только вывод ракет «Юпитер» с территории Италии и Турции, и, соответственно, мы убирали свои ракеты с Кубы, но это были письменные гарантии Америки не нападать на Кубу. И вот как раз вот многие специалисты, в том числе, я очень рад, Вячеслав, что вы это упомянули, и американист Иванян, он как раз, они считали, что это тоже послужило в какой-то степени причиной того, что могло, скажем так, давайте так скажем, могло, так сказать, послужить причиной участия военных и спецслужб в заговоре против Джона Кеннеди. Это тем более актуально, потому что сын Роберта Кеннеди, то есть племянник Джона Кеннеди, сейчас, в данный момент, совершенно конкретно, совершенно прямо говорит, что в убийстве Джона Кеннеди и его отца Роберта Кеннеди, то есть дяди и отца, замешаны спецслужбы США. Это говорит претендент на президентское кресло. Так, на секундочку я скажу. Поэтому я вот ссылаюсь сейчас вот на вот этот объем, как говорится, информации. Это и историческая, это и, так сказать, теории и версии наших серьезнейших журналистов. Не читая этому, так сказать, сейчас, так сказать, бомонду своеобразному, окопавшемуся в Институте США и Канады. А и плюс, пожалуйста, вот заявление политических деятелей Америки. Так что, Ростислав, ваша догадка, она права. Она, на мой взгляд, справедлива. И, скорее всего, это, конечно, вот отображает вот в это. Так, что это? Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну, вы знаете, самая, вообще-то, основная причина убийства Кеннеди, это то, что он хотел убрать систему ФРС, банкирскую, для всех мировых банкиров. Угу. Это и послужило. Он хотел наполнить доллар серебряным накоплением именно... а не печатным денег, бездумным и прочим этой системы, а вот именно убрать банкиры эту власть и возможность...
Скажите, пожалуйста, да. Вопрос у меня такой. А вы знаете о том, когда был отменен золотой стандарт доллара? Когда доллар перестал ассоциироваться с золотым содержанием?
По-моему, где-то 50-60-е годы.
Нет, это произошло при Никсоне в 1971 году, когда Кеннеди уже был 8 лет мертв. До этого я не то, что... Нет, послушайте, пожалуйста.
Я
до
понимаю,
это...
немного ошибался, 60-е там,
50-е. Нет. Я вам просто говорю, что во время Кеннеди не серебряный, а у доллара был золотой эквивалент. И тогда бороться вот с этим Кеннеди было, согласитесь, ну, совершенно не нужно. Спасибо вам большое, но, так сказать, тем не менее, здесь немножко неточность с вашей стороны, по-моему. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста, слушаю вас. Простите, не можем ждать так долго. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Знаете, вот я в продолжении того разговора, который только сейчас у вас состоялся,
да,
со слушателем, вот, значит, у меня осталось впечатление о смерти, значит, о причине смерти Джона Кеннеди в том, что в одной из версий, которая вообще так циркулировала в прессе в Советском Союзе, что он бросил вызов фактически финансовой олигархии Соединенных Штатов, а именно в лице Федеральной резервной системы. И понимая, насколько это могущественная сила, которой он бросил вызов, он, собственно, опасался своей гибели. Он знал, что он может быть убит.
А скажите, пожалуйста, как он бросил этот вызов?
Вы знаете, детали, извините, я не могу...
А вот простите, пожалуйста, извините, пожалуйста, но вот как раз дьявол, он как раз и в этих деталях. Есть очень много версий по этому поводу, понимаете? Но я еще раз хочу повторить. Давайте мы с вами будем придерживаться традиции нашей передачи. Мы с вами будем апеллировать фактами, да? Вот я попытался, так сказать, вам объяснить свой взгляд на это. Давайте не очень, во-первых, уходить в сторону Джона Кеннеди. Это отдельная тема. Тем более у нас уже было несколько передач. Давайте все-таки остановимся на Мартине Лютере Кинге. Он, поверьте, заслуживает не меньше внимания со стороны нас. Ну, я имею в виду тех, кто интересуется, конечно, Америкой, чем Джон Кеннеди и Роберт Кеннеди старший. Так что давайте мы поговорим об этом. А там по поводу этих версий их очень много. Я думаю, я придерживаюсь все-таки мнения вот моего учителя Валентина Сергеевича Зорина, нашего ведущего американиста, что это была сумма каких-то причин, сумма каких-то, так сказать, действий, которые привела к этому. Я сейчас предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей, потом продолжим про Мартина Лютера Кинга.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня говорим о Мартине Лютере Кинге, говорим о присуждении ему Нобелевской премии. 60 лет исполнилось. Самый молодой обладатель, 35 лет ему было, когда ему вручили Нобелевскую премию мира. Одна, я не помню, так сказать, после него, чтобы кто-то вот так, вот в такой степени заслуженно получил эту премию, потому что это действительно было совершенно поразительное, потрясающее событие по сути своей. И человек, который ее получил, он, безусловно, был уникален. То, чего сейчас, к сожалению, мы с вами, на мой взгляд, по крайней мере, уже мы давно-давно не видим. Ни в Америке, ни, собственно говоря, в выборе Нобелевского этого комитета, который присуждает теперь Нобелевскую премию мира, ну, скажем так, очень и очень сомнительным личностям, так мягко скажем. В августе 1963 года состоялась самая значительная политическая акция Мартина Лютера Кинга, это «Марш на Вашингтон». Он назывался «За труд и свободу», но это одна из крупнейших политических демонстраций. Его называют «Марш миллионов», ну, и мы сейчас не будем говорить, там, в действительности, специалисты говорят, порядка 300 тысяч собралось, но в любом случае там были и белые, там были и афроамериканцы, там были цветные, там было очень много, самая разнообразная публика была. Чем этот марш запомнился, помимо всего прочего, я думаю, что даже, может быть, в первую очередь, это там, именно там Кинг произнес свою знаменитую речь «I have a dream», «У меня есть мечта», которая призывала уравнять в правах чернокожего и белого населения США. По мнению очень многих, ну вот, по крайней мере, есть такое американское сообщество, по-моему, называется «Американское сообщество ораторского искусства», вот так вот это называется, они признали эту речь, это лучшей политической манифестацией речью 20 века. И поверьте мне, это, конечно же, заслуженно. Но позвольте мне просто, так сказать, кусочек прочитать, потому что это надо слышать Мартина Лютера Кинга, как он буквально нараспев говорит об этом. «Я мечтаю, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом. Я мечтаю о том, что наступит день, и даже штат Миссисипи, изнемогающий от жары, несправедливости и гнета, превратится в оазис свободы и справедливости». Как это сейчас все далеко для американцев, согласитесь? Как это все сейчас нереально абсолютно? А может быть, хорошо, что доктор Лютер, Мартин Лютер Кинг не видит сейчас того, что происходит в Америке. Кто знает. Так. Да, сейчас я буду обязательно брать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Я бы хотел только еще одно сказать. Дело в том, что вот в 1997 году сын, когда Декстер Кинг, когда он, собственно говоря, вот встретился с Рэем и публично поддержал желание Рэя добиться повторного. Слушайте, вот основание по поводу заговора, убийства против Мартина Лютера Кинга, это было не беспочвенно, потому что здесь у нас появляется другой фигурант, который является и осужденным, собственно говоря. Его осудили за участие в заговоре против Мартина Лютера Кинга. Это такой Ллойд Джоверс, владелец ресторана в Мемфисе, там же в месте, где его были убиты. Он был привлечен к гражданской ответственности по обвинению в том, что он является частью заговора по убийству Кинга. И в семье Кинга была тогда даже присуждена какая-то денежная компенсация. На этом дальше концы обрываются, потому что, ну, я думаю, тот, кто из вас, кто изучал, допустим, кто изучал убийство Джона Кеннеди, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что потом случилось с этим Ллойдом Джоверсом. Он очень, очень скоропостижно и очень неожиданно умер. Это такая, знаете, традиция, причем она, так сказать, здесь вот и до Клинтонов у нас продолжается. Все эти люди, которые в той или иной степени пытались обвинить Хиллари Клинтон и Билла Клинтона, они все буквально умирали. Там более 25 человек. А мы ничего об этом даже не слышали и не знаем. Это как будто так и должно быть. Один за одним свидетели по делу о махинациях с инвестициями, которые еще тогда губернатор Арканзаса Билл Клинтон и его жена, это так называемое Whitewater House дело. Не путайте с, конечно же, с Уотергейтом, да, вот, это другое, конечно, место, но это тоже местность, где вот мы, они, так сказать, занимались, так сказать, махинациями, вот первый, как говорится, подъемный капитал свой добывали супруги Клинтоны. Трупы. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Я читал про убийство Мартина Лютера Кинга, но автор был Генрих Боровик. Вот. У меня вопрос, слышишь, Женя, а с кем вот из великих афроамериканцев был близок и плотно дружил Мартин Лютер Кинг?
Хорошо, да, спасибо. Да, его близкий друг, конечно, был это Джесси Джексон. Наверняка вы, уважаемые радиослушатели, слышали про этого человека. Это патриарх такой американской политики. Он в 98 году баллотировался, если мне память не изменяет, не, извиняйте, не 98, в 96 году он баллотировался на пост президента. Это тот самый политический деятель, который потом, вот после того, когда наши братья-сербы сбили так называемый самолет-невидимка F-117 над Сербией, это тот самый деятель, который приехал в Сербию и уговорил сербское руководство отдать этого плененного, скажем так, летчика. Вот. Он, причем я прекрасно помню выступление комедианта Криса Рока. Он как раз тогда шутил и говорил, что только Джесси Джексон мог забрать значит, американского летчика из Сербии, потому что любой другой, если бы приехал, ему бы, конечно, бы его бы не выдали. Но вы знаете, и он шутит дальше, говорит, но вы знаете, что сказал Джесси Джексон сербам? Он сказал, слушайте, вы хотите действительно опозорить и действительно, так сказать, поглумиться над американским руководством, которое ведет против вас войну? Отдайте этого летчика черному лидеру, то есть Джесси Джексону. Поверьте мне, большего, так сказать, удара по престижу Белой Америки вы, так сказать, не смогли бы нанести. Но такая-то, знаете, шутка, которая в какой-то степени была пророческой. Гарри де ла Фонте, это известный исполнитель, он был очень близок как раз вот к Мартину Лютеру Кингу и, собственно говоря, вот это. Так вот, в основном, это остальные люди, я так вот не помню, чтобы они, так сказать, были достаточно близки. Я могу вам сказать, что такой определенный элемент противостояния был нации ислама, которую возглавлял Элайджа Мухаммед, а потом возглавлял Луис Фарахан и Малькольм Икс. Они были, ну, так как они были приверженцами все-таки ислама, вот в той интерпретации, в какой нация ислама ее преподносила, и до сих пор, кстати, преподносит. Луис Фарахан жив, ему уже 90 лет, но он, так сказать, возглавляет пока. Они были такими оппонентами, скажем так, Мартина Лютера Кинга. У них была такая негласная, скажем так, дуэль политическая, конечно. Хотя я хочу вам сказать, что, конечно же, такое тоже таинственное убийство Малькольма Икса, которое приписывают вот именно боевикам вот этой организации «Нация ислама», говорит о том, что там такие, ну, тоже серьезные, скажем так, люди были, вот, но до столкновений каких-то не доходило. Там все-таки вот эта расовая солидарность, она все-таки играла свою положительную роль в этом плане, и определенное, ну, скажем так, невмешательство в дела друг друга, оно все-таки присутствовало, и не было такого противостояния. Вот, а так вот, собственно, и вы знаете, как ни странно, Мартин Лютер Кинг, он дружил с Робертом Кеннеди. Он служил с Робертом Кеннеди, потому что, ну, они были единомышленники, потому что именно Роберт Кеннеди с его подачи и с подачи Джона Кеннеди был принят знаменитый закон о гражданских правах. Я хочу вам сказать, что 24-я поправка Конституции, вот это подушный, то, что я говорил, но отмена, это вопрос о правах еще. Это вопрос о том, что черные граждане Америки могли свободно голосовать, потому что у них не было равных прав голосования до 64-го года. И здесь, безусловно, так сказать, он, мы должны вам сказать, вот, и по поводу этого мы должны вам сказать, что, конечно, это тоже сыграло свою позитивную роль. И здесь с подвижниками Мартина Лютера Кинга были, собственно говоря, и белые люди. Я хочу сказать, что Роберт Кеннеди, он потом произнес, тогда сенатор, я хочу сказать, вы знаете, что самое такое, ну, нелюбопытное, конечно. Дело в том, что Кеннеди Роберт был убит двумя месяцами позже, после Мартина Лютера Кинга. Буквально два месяца, вы можете себе представить? Вот. И здесь, конечно, вот это тоже достаточно символично. Один за одним. 63-й год Джон Кеннеди и 68-й год, 4 апреля Роберт Кеннеди погибает. Так что это вот, это все происходит буквально в одно и то же время. Вот. И поэтому я должен сказать, что, конечно, он, когда убили Лютера Кинга, Мартина Лютера Кинга, извините, 4 апреля это убили Мартина Лютера Кинга, а Кеннеди проводил как раз свою кампанию по выдвижению от Демократической партии на президентские выборы 1968 года. Он где-то в другом месте выступал, и, конечно же, ему когда сообщили, он был буквально убит вот этим сообщением, и да, очень многие говорили тогда, что Роберт Кеннеди признался, что он полон злости, особенно с того факта, что, скорее всего, убийца был белый, а он полон тех чувств, которые он испытывал после убийства своего брата. То есть, конечно, Роберт Кеннеди тогда очень много пережил. У него это было очень такая, знаете, очень напряженная ситуация. И Жаклин Кеннеди тогда, когда убили Мартина, представьте себе, она похоронила мужа, то есть 4 года. Потом убийство Мартина Лютера Кинга, одного из подвижников Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди. Потом убивают Роберта Кеннеди. Это вот к вопросу о том, как Жаклин потом, ну, буквально, так сказать, обезумев от горя, она была очень близка с Робертом Кеннеди, они были очень близкие друзья. Роберт Кеннеди ее поддерживал, один из немногих тогда поддерживал после убийства своего брата. И она тогда, конечно, вот буквально в отчаянии, она выходит замуж за Аристотеля Анасиса, который обеспечил самое главное, что ей тогда нужно было, это безопасность. Он ее просто, как говорится, забрал, окружил колоссальной охраной на свой остров Скорпион, где она, ну, буквально отсиживалась, она в осаде была своеобразной, летала на частном самолете, там только на шопинг такой, хотя это, конечно, знаете, ну, безусловно, это был какой-то такой нервический, знаете, это у нее было какое-то непонятное состояние, она в своих мемуарах, в дневниках она описывала этот период очень, это было, так сказать, какое-то, знаете, она говорит, я была не своя, я просто не понимала, что происходит вокруг, я буквально, говорит, как львица, я просто хотела защитить своих детей, вот и все, она забрала всех и вот пыталась вот так вот спастись, то есть это было очень-очень напряженное время для очень многих тогда известных людей. Да, слушаю вас.
Пожелаю добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот у меня вопрос. Через буквально осенью, да, в несколько месяцев после этой знаменитой речи Мартина Лютера Кинга о его мечте уравнять правах белых и черных, президент Кеннеди был убит. Вот у вас нет связи вот между этими событиями. Это же продолжение Мартина Кинга деятельности было такое, как бы апофеоз. Потом убийство действительно его самого через несколько лет, потом брата Кеннеди. Все-таки вот некоторые связывают убийство Кеннеди с событиями в отношениях между США и Советским Союзом. Там вот этот Освальд, он вроде сотрудничал с КГБ, там в Белоруссии жил, да, непосредственно убийца якобы, значит, президента Кеннеди. Потом его убивает там какой-то заведующий, ну, там владелец какого-то ночного клуба этого
Освальда. Джека Руби.
Все-таки связь, вот деятельность, это вот на этой книге с убийством Кеннеди, она более вероятна или, вот, или нет?
Хорошо, спасибо, да. Безусловно, связь вот эта существует, потому что, в принципе, те же самые силы, которые в свое время убили Джона Кеннеди, они в той или иной степени, конечно же, принимали участие, хотя исполнители были совершенно другие, но, конечно же, они принимали участие именно вот в устранении вот этих трех знаковых фигур того времени. И Джона Кеннеди, и Мартина Лютера Кинга, и Роберта Кеннеди. Значит, почему я не хочу дополнять других, потому что тогда было убийство и Малькольма Экса, были другие, как говорится, еще убийства политические в Америке. Но дело в том, что вот эти трое, они были единомышленниками. У них было видение Америки, другой Америки. Они пытались, по крайней мере, построить Америку такой, какой вот они пытались ее, как говорится, увидеть. Америка, которая не вмешивается в чужие дела. Америка, которая не ведет войны. Америка, которая занимается социальными программами для своего народа. И Кеннеди, и Джон Кеннеди, и Роберт Кеннеди, они все в той или иной степени старались это сделать. Потому что, посмотрите, за достаточно короткий срок, даже будучи, допустим, Роберт Кеннеди сенатором, Джон Кеннеди был всего 3 года президентом, посмотрите, какое наследие они оставили. Я не хочу идеализировать этих людей, ни в коей мере не хочу. Особенно Джона Кеннеди или Роберта Кеннеди, у них там были, как говорится, свои заявления. Но вот послушайте выступление сына Роберта Кеннеди, который говорит о взглядах его отца. Ведь он, в принципе, говорит о простой идее. Надо слушать своих партнеров и надо учитывать интересы своих партнеров. Больше ничего. И он говорит о том, что именно вот это учитывание интересов привело в свое время и Джона Кеннеди, и Роберта Кеннеди, который принимал участие в разрешении Карибского кризиса, к тому, что мир не столкнулся с ядерной катастрофой, которая была абсолютно реальна тогда. Джон Кеннеди утром, Жаклин Кеннеди писал в своих дневниках, что тогда 22 в ноябре, там, в один из дней, когда он уходил на этот командный пункт, где они следили за нашими кораблями, вот такой, знаете, центр управления, это, по-моему, это было под, как говорится, вот в Вашингтоне, там, в бункере где-то. Он тогда сказал, Жаклин, оставляя ее в безопасном месте, говорит: дорогая, может быть, мы больше не увидимся. Он уходил туда, и он не знал, что будет, потому что если бы началось бы, так сказать, вот, не было бы принято вот условия, если бы не договорились, то тогда бы это все, это была бы ядерная катастрофа. Ну, по крайней мере, вот так это описывалось тогда, настолько очень многие, так сказать, апеллировали. Причем генералы, которые были вокруг Джона Кеннеди, они только-только, как говорится, да и подталкивали Кеннеди: давай, давай начнем, давай бабахнем, давай сделаем там, и все такое. Я это слышал то же самое, когда встречался в конце 90-х годов с нашим послом Добрыниным. Он приезжал просто уже тогда пенсионер. Он рассказывал, что это, конечно, было, так сказать, интенсивнейшие переговоры, где были учтены, собственно говоря, вот учтена позиция оппонента, и тогда руководство и Советского Союза, и Америки вышло из этого. По поводу того, там, участия, влияния, там, вы знаете, как ни странно, никогда вот эта советская версия, она никогда не имела успеха. Никогда она не выдвигалась вот в такой серьезной, скажем так, форме. Нет, этого не было никогда. Убийство Джона Кеннеди, да, Джон Кеннеди для нас был находкой, о чем вы говорите? Человек, с которым можно было разговаривать. Это человек, с которым можно было разговаривать и договариваться. Если мы с вами посмотрим потом, допустим, и того же самого, после того, как Джона Кеннеди убили уже, и после следующего президента, который был, это же, ну, это там вообще было недоговороспособно, и, конечно же, то, что они делали потом, это же бомбежки были Вьетнама, и наоборот, была эскалация напряженности на тот момент, очень-очень сильная. Очень большая, очень сильная была. Поэтому, конечно же, здесь я не думаю, что ковком, а уж там... Нет, это местное, что называется, местный продукт, заговор. Да, слушаю вас.
Алло. Да, добрый вечер.
Да, добрый.
Ну, вы знаете, ну, беда, конечно, убийств тех политиков, которые именно хотели процветания Америки и нормального развития, то, что они не входили в богемную рощу. А богемную рощу вы знаете, где в Калифорнии. Кстати, река Русская у нас там, кстати, есть.
Да.
Вот, эту рощу никто не трогает. И кто оттуда выходит, они все живут прекрасно. А кто против идет? Ну, немного было президентов. Вот так убили, допустим, давно еще, очень давно, царство небесное, наш президенту во времена Николая Александра II. Да.
Вы имеете в виду Авраама Линкольна?
Линкольна, потом еще был там президент, убили. Много убийств было, но они не входили в эту когорту именно мировой элиты, а она теневая, ее никто не знает, не видит, но с ними бороться невозможно практически. И вот эти все последние президенты, конечно, Америки, это явные представители вот этой именно финансовой и мощнейшей верхушки Америки. Я не знаю, к чему это приведет, но это очень... страшная сила.
Ну, хорошо, да, хорошо, я понял вас. Я единственное, что, знаете, призываю, не надо слишком углубляться вот в эту теорию заговора и, так сказать, все, как бы, так сказать, сваливать на это. Поверьте мне, вот наблюдая за теми процессами, которые происходят в Америке, вот говорить о качестве лидерства, допустим, те, кто сейчас стоит у руля... Вы знаете, вы слишком, по-моему, серьезно воспринимаете нынешнее политическое руководство. Потому что приписывать им какие-то такие, знаете, связи вот сейчас, ну кто, Камала Харрис, Джо Байден, ну это же, простите, это же клоуны. Там нет ни одного серьезного человека. Мы сегодня в передаче «Револьвер» говорили уже, Джанет Йеллен, как вот она там, министр финансов, что она там говорила, какой бред несла. Поэтому иногда, вы знаете, все это имеет очень простое объяснение. Да, слушаю вас.
Алло, это радио «Говорит Москва»?
Да, пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему все же убили Роберта Кеннеди? С Джоном непонятно, и с Мартином Лютером, так, ну, по вашей версии, так и неизвестно, кто их убил. А Роберта Кеннеди за что убили и кто?
Ясно, я понял, пожалуйста. Да. Значит, я хочу вам сказать, что то, что касается Джона Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, до конца мы еще пока этого всего не знаем. Я вот ссылаюсь, я дал вам ретроспективу, что и сын Мартина Лютера Кинга не верит в то, что... Это, конечно, исполнитель был, но он прекрасно, он говорил о том, что там за ним кто-то стоит. Это, кстати, сравните с ситуацией, которая вот сейчас у нас здесь в Москве складывается. Мы говорим то же самое. Есть исполнители... Есть организаторы, а есть заказчики. Вот там пока, так сказать, дошли тоже до организаторов. То есть убийца там был Ли Харви Освальд, а вот кто организовывал это были спецслужбы. То же самое о Роберте Кеннеди. Роберт Кеннеди в 1968 году, когда Линдон Джонсон отказался выдвигаться, кстати, может быть, по этой причине. Он был абсолютно реальным претендентом по всем вопросам на пост президента Соединенных Штатов. И, естественно, Роберт Кеннеди обещал прежде всего разобраться с убийством своего брата. Я хочу напомнить, что Роберт Кеннеди до этого занимал пост генерального прокурора, то есть человек, который обладал достаточными знаниями, квалификацией для того, чтобы действительно углубиться в это. Это был такой своеобразный, знаете, такой аристократический Трамп. Это человек, который совершенно, несмотря на то, что он был, что называется, принадлежал к старым таким политическим силам, он из Массачусетса, так сказать, человек вот из этой Новой Англии, такие либеральные традиции свои, своеобразные, ну, тем более вы видите, что и его брат был уже президентом. Но, тем не менее, он был в какой-то степени чужак, потому что это был абсолютно бескомпромиссный борец за свои идеалы, Роберт Кеннеди. И остановить его можно было только так. Убил его некто Серхан Серхан, по происхождению палестинец, который якобы официально он его убил из-за того, что Роберт Кеннеди придерживался произраильской позиции. Я хочу напомнить, 68-й год, 67-й год, это значит война, как раз первая война на Ближнем Востоке, и Америка поддерживает Израиль, и вот, значит, вот это общее, как говорится, антураж того времени. Но Роберт Кеннеди, младший сын Роберта Кеннеди, он говорил о том, что во время выступления его отца в отеле «Амбассадор» в Калифорнии, вот как раз на этом предвыборном, это было одно из предвыборных мероприятий, спецслужбы, которые уже тогда официального претендента на пост, они его охраняли, они его специально вывели, якобы под предлогом, так сказать, прессы, которая дежурит у главного входа, они его вывели через черный ход, причем убрали всех его телохранителей, и фактически Роберта Кеннеди направили на выход, сказав, что якобы там его ждут, а там его ждал, там ждал вот этот Серхан Серхан. Как он туда проник? С пистолетом. Каким образом? Да это просто немыслимо же. Мы же с вами прекрасно понимаем. Даже в то время это были все-таки определенные правила. Это было совершенно конкретное запланированное убийство. И спецслужбы ФБР, они вывели Роберта Кеннеди, основного претендента на пост президента от Демократической партии 1968 года. Они его вывели напрямую на его убийцу. Я думаю, что отвечаю на ваш вопрос в очень большой степени, это его убеждение, а самое главное, его желание разобраться с заказчиками и с организаторами убийства его брата Джона Кеннеди. Тем более, что организаторы убийства Джона Кеннеди и Роберта Кеннеди, судя по всему, являются одни и те же люди, а именно спецслужбы США. Кто это? ФБР это? Или это АНБ? Или какая-то там служба охраны? Это уже, как говорится, специалисты могут это, конечно, выяснить, но, безусловно, как вы сами понимаете, тут уже хрен редкий не слаще. Мы с вами прекрасно понимаем, что это все привело к трагическим результатам. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Спасибо вам большое. Извините, сбрасываю ваши звонки. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшняя передача. Мы еще будем затрагивать так сказать, события, безусловно. Оставляйте свои комментарии, если темы, которые вас интересуют, мы обязательно о них поговорим в наших передачах «Америка Лайт» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Я желаю вам всего самого доброго, самого хорошего, прекрасная погода. Я надеюсь, вы его проведете в кругу своих близких. Хороших выходных!